Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами в студии Анна Леонтьева и мой дорогой коллега Константин Вацан.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Сегодня у нас в гостях ректор Православного гуманитарного института содействия Татьяна Кондратьева и, как всегда, что для нас также важно, мать четверых детей.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Татьяна, мы будем, как всегда, говорить о семье, но начать хотелось бы с вашего, с мужем, начала пути в православие. Вот как вы к этому пришли, в какой момент, кому это в голову, кто кого за руку вел, да, как обычно это бывает?
Да, я вот сейчас оглядываюсь на прожитый вот этот вот большой путь семейный, и если бы мне кто-то, когда я училась в институте, сказал, что я вот проживу вот такую жизнь, что у меня будет четверо детей, в общем, мы в советские времена так были воспитаны, что казалось, один, ну, два ребенка, ну, это какой-то такой вот предел, и мне казалось, что моя жизнь будет, ну, во-первых, какая-то работа. И вдруг получилось так, что мы с Петей учились вместе в институте. Он сначала учился в МАРХИ, а потом поступил в пединститут на филологический факультет. Мы с ним были в одной группе. И вот по окончании института начали встречаться, и через некоторое время поженились. Причем и Петя мне сразу сказал: ну, ты знаешь, я так отношусь серьезно к браку, давай мы с тобой повенчаемся. А я была даже не крещённая. Вот. А у него сестра была давно верующей, и к этому моменту вышла замуж, и муж ее должен был принять священство. Сейчас это действительно священник, уже много-много лет служащий на Бородинском поле, отец Игорь. Он служит в храме-памятнике, который был свидетелем битвы. И, в общем, как-то нам так вот несказанно повезло, что мы позвонили Кате, сестре, спросили, а где бы Таню покрестить. Она нам посоветовала пойти в храм святителя Николая в Кузнецах. Мы пришли, я покрестилась, но потом начались вот тут же какие-то такие вот сложности, испытания и
искушения, как говорят,
да, как сейчас
в православном лексиконе. Да.
Ну, мне сказали, что надо причаститься, а я заболела. И как-то у меня так...
Да, перед первым причастием.
Да, все это отложилось.
Стандартная история, да, как рассказывают.
А зачем, да? Вроде как, ну, все это странно, не обязательно, нужно, не нужно. Вот сказали, а может быть, это как-то можно и пропустить. Потом мы совершенно вот разругались с мужем и даже разъехались. И через некоторое время помирились, поехали в Бородино, чтобы познакомиться вот с мужем Кати, а он священник, он идет на службу. И мы почему-то решили, что раз мы родственники священникам, мы тоже должны на службе присутствовать. Нам было скучно, нам было вот все непонятно. Я просто вот терпела все эти слова, все, что говорится, все, что происходит. Но мы почему-то вот считали, что мы, раз мы родственники, мы обязаны поприсутствовать. И мы вот на этих службах присутствовали. И в этот момент еще и Петя был без работы, и батюшка ему говорит: слушай, ну ты преподаватель, я вот слышала, что в гимназии Радонеж нужны преподаватели.
А сколько вам лет было, Татьяна?
Мне было 24, а Петя меня на 5 лет старше, ему было около 30. Вот. И он начал работать в гимназии, а осенью гимназия поехала в паломничество. Мы, опять же, как бы ничего не понимая в том, что происходит, Петя мне говорит: знаешь, я еду на экскурсию в Оптину пустынь, поедешь ли ты со мной? А я опять заболела. У меня просто воспаление легких, и я вот еле-еле выздоравливаю, и мне мои все дома говорят: ну куда ты поедешь в таком состоянии? А мне что-то было интересно. Я снарядилась, поехала. Мне приготовили с собой запеченный кусок мяса. Мы потом вспоминали это мясо много лет и хохотали, как мы отправились в паломничество. Вот так вот снарядившись. И вдруг оказывается, что мужчины все живут в каком-то... Тогда еще все только восстанавливалось, чуть ли не в скиту, ну, в общем, куда-то их поселили. А все женщины живут в башне, которую вот выделили для паломниц. Все ходят на службу, и опять я отстаиваю эти длинные монастырские службы, ничего не понимаю. А у нас еще этот кусок мяса, который непонятно, когда надо съесть вдвоем. Вот, сбежали мы в Калугу, погуляли там, вернулись, а все готовятся к причастию. И молитвы читают вслух, вот эти вот женщины-паломницы. Я вместе со всеми все это выслушала. Утром пошла на исповедь, что-то там про себя рассказала. Конечно, Господь меня недостойно просто принял, потому что, ну, как бы...
По первости, да, авансом же дают.
Да. Действительно, я причастилась и помню этот момент. Я в Оптиной отстояла все эти службы, преодолела это все, страшно промерзла, выпила ледяной святой воды и подумала: ох, я сейчас после своего воспаления легких точно заболею. И не заболела. Вот. И причастилась, выхожу из храма. Такой светлый день осенний, мне навстречу идет Петя, и он так радуется, что я причастилась, он тоже причастился, вот так вот открывает мне руки, чтобы я к нему бежала навстречу. И вдруг внутри меня какой-то голос говорит: вот муж, данный тебе Богом. И я вот много-много лет всегда помнила вот этот момент. У нас были очень тяжелые, конечно, моменты в семейной жизни. Ну, наверное, у каждой семьи встречаются такие испытания, когда ну, просто вот семья на грани какого-то такого вот разрыва, ну, невозможно, кажется, дальше все это как-то тянуть, терпеть. Я вот помню какой-то такой вот момент, у меня уже было трое детей, меня сестра с собой позвала на фигурное катание. Я с ней вместе пошла, и так это было радостно. Я давно никуда из дома не выходила, нигде не бывала. И возвращаюсь и думаю: ой, я сейчас просто вот впрягаюсь в этот воз. И мне так себя жалко, я такая бедная, несчастная, тяну семью, трое детей, как-то все так нескладно, и денег не бог весь сколько. Но вот я всегда, когда мне было очень тяжело, вспоминала этот момент. Вот муж, данный тебе Богом. И, ну что ж, вот данный, надо.
Потрясающе вы рассказали, Татьяна. А вот что помогало вот в этих моментах? Именно вот эта вот фраза, да, которая всплывала.
Вы знаете,
ну, когда я вот ссорились, вот, не знаю, что.
Много чего помогало. Вот слава Богу, что наше воцерковление начиналось на Бородинском поле. Это вот такое совершенно удивительное место. И когда батюшка только вот начинал восстанавливать храм, туда и паломники интересные приезжали. Как-то там был отец Илий, и тогда восстанавливался только Спасо-Бородинский монастырь. И он там просто вот пожил. А Петя с ним вместе как-то возил его, что ли, на машине. Потом приезжал владыка Василий Родзянко, и тоже вот Бородинское поле, такое место, которое надо посетить, и тоже Петя его возил, и такая была дивная встреча. Вот мы совершенно были молодые и неопытные, но вот время от времени что-то такое вот случалось в нашей жизни, и думалось... Ну вот, как-то это все необыкновенно. Какое-то такое было вообще общее воодушевление уверовавших людей. И это совершенно новые люди, совершенно новые какие-то отношения, совершенно новый пласт жизни. Я вот филолог, я читала книжки, я готовилась там, к работе в институте, готовилась к защите диссертации. А в какой-то момент я от этого устала, и я читаю молитвы, Евангелие, и меня это как-то так утешало, успокаивало, и я понимала, что я узнала что-то совершенно такое высокое, необыкновенное, совершенно вот необходимое каждому человеку, и это такое счастье. Я помню, у нас, когда родилась Катюша, наш второй ребенок, мы сидим с мужем на диванчике и о чем-то таком беседуем, а между нами лежит ребеночек. И этот вот вечер, я так вспоминаю, как какой-то такой момент счастья. Так хорошо, когда есть младенец, мы оба его любим, дом, семья, и чувствуешь, что мы просто вот с мужем друзья такие, очень хорошие друзья, мы друг друга понимаем и ведем такую интересную беседу. В общем, было тяжело, но было хорошо, интересно.
А вот вы сказали про эти службы длиннющие, которые вы выстаивали, еще не понимая, зачем это. Ведь это тот момент, на котором многие ломаются, начиная воцерковляться. И даже потом, может быть, отстояв эти службы, даже там причастившись, думают, нет, еще раз в эту реку я не пойду. Вы, по вашим словам, складывается так, что все-таки что-то вас заставляло, это внутренне заставляло все-таки не отступать и эти службы выстаивать. Что это было, учитывая то, что вы еще пока вы не знали, что будет дальше, не знали, ради чего это. Вот просто некоторая уверенность, что, не знаю, что церковь должна в тебе прорасти вот таким образом. Или как вы тогда себе это объясняли, почему я здесь стою, ради
чего? Знаете, мы с мужем совершенно были разные, он был такой очень горячий человек, и он, когда мы за это взялись, он прям вот горячо уверовал, вот надо, а я так, как бы таким была прицепным вагончиком, что ли, вот он паровоз, и он таким вот сильным локомотивом меня толкает, тащит, вот это надо. А потом у нас произошла такая вот история, которая была первым таким серьезным испытанием нашей семьи, поскольку он человек творческий, у него два образования, архитектурное, филологическое, он всегда очень ценил искусство и вот такую вот эстетику художественного произведения. И когда мы с ним познакомились, он меня водил по музеям, он мне рассказывал про экспрессионизм и в основном про искусство такое вот 20 века. И вот он вот это новаторство все понимал и как-то очень тонко чувствовал и слово, и форму, и цвет. И он вдруг познакомился, я сейчас не буду называть фамилии, да, познакомился с такими очень творческими людьми, поэтами, художниками, и вдруг его это увлекло. То есть это было такое вот как бы отступление с той дороги, на которую мы встали, причем такое очень серьезное отступление. Я с батюшкой по телефону по поводу этой истории так долго говорила, ему рассказывала, и он отнесся к этому как к такому испытанию для меня. И вот в этот момент оказалось, что я вот не люблю таких вот рывков и таких вот порывов, но если я уж за что-то взялась, я вот чувствую, что я это должна доделать. И я вот поняла, что я почувствовала какую-то внутреннюю правду православия, а вот это эстетство, оно уносит Петю совершенно в какую-то не ту область, далеко, что это вот неправда. И в самом деле это и нравственно потом повлекло совершенно вот в противоположную сторону. Это мы вдруг перестали друг друга понимать. У нас по поводу верности вот супружеской вдруг оказались совершенно противоположные взгляды. Меня это так вот больно поразило, и я поняла, что ну, только молитва. Ну, это что-то вот иррациональное происходит. Передо мной вдруг совершенно вот мой муж, совершенно другой человек. И я никак его не верну, я только могу за него молиться. И вот, слава богу, через какое-то время, поскольку вот Петя отца Илья возил тогда на машине и с таким, ну, как бы проникся и почувствовал, что отца Илии надо слушаться. Батюшка настоял, чтобы он поехал к отцу Илию. Отец Илий очень мягко сказал: ты знаешь, давай мы сделаем так. Вот сейчас наступает Великий пост, и ты весь Великий пост вот с этими твоими новыми друзьями не общаешься. И все. Вот они договорились об этом. И вот за этот Великий пост, просто вот прекращение общения, все встало на свои места. И я вот после этой истории сама поняла, что если что мы держимся молитвой, мы держимся каким-то вот таким вот чем-то невидимым, чем-то таким внутренним.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Кондратьева, ректор Православного гуманитарного института содействия, мама четверых детей, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Татьяна, вы говорите вот о тех сложностях, которыми мы сталкивались в семье, и я просто хотела, наверное, пояснить, почему вы говорите в прошедшем лице мужа. Дело в том, что в 2014 году муж Татьяны ушел из жизни, и вот сейчас мы как-то вспоминаем начало этого пути, да, и я думаю, что Татьяна подхватила его дело, став ректором Православного гуманитарного института содействия. Вот, и, ну вот, наверное, одной из тем сегодняшнего для меня очень пронзительного разговора, потому что мой муж тоже ушел из жизни в 2014 году. Одной из тем — это тема жизни после жизни. Мне очень не нравится выражение «жизнь после смерти». Я до сих пор с ним еще не сжилась. Но вот жизнь после жизни, вот какая она, мне кажется, что вот об этом нам тоже будет очень важно сегодня поговорить. Но мы вернемся, наверное, да, к вашим вот этим годам. Я хотела спросить отец Василий, владыка Василий Родзянко, вот он как-то что-то сказал вам такого, вот, чтобы повлиял на вас? Или вот что-то интересное? Он,
знаете,
же очень про семью любил.
Я была все время с младенцем, мне самой не удалось с ним поэтому поговорить. Просто мы подошли под благословение, детей подвели, и я просто вот почувствовала невероятную доброту владыки. И потом, когда я смотрела, вышел цикл передач его воспоминаний, для меня вот этот вот момент такого личного узнавание облика совпало вот с тем, что я слушала, и, конечно, вот образ владыки остался таким просто светлым пятном в нашей жизни. А на моих глазах просто произошел такой очень, ну, забавный случай. Мы владыку провожаем, идем по территории храма, он идет, садится в машину и проходит вольерчик с собакой, а у батюшки была очень глупая собака в тот момент, и он даже думал, не избавиться ли от нее. И вдруг владыка ее благословляет. И отец Игорь потом говорит: ну вот, владыка собаку благословил, будем ее терпеть. И собака сколько-то лет еще прожила около.
Не поумнела она?
Нет, она совсем не поумнела. Вот, ну потом приобрели более умную собаку. Ну, в общем, эту собаку помиловали по благословению владыки.
Татьяна, а вот вообще как бы встречались какие-то вот такие вот, ну, священники, не священники? Вот для меня это очень часто не священники, а какие-то семьи, которые вот очень сильно влияли на вашу жизнь, на ваши вот отношения, мировоззрение, вообще отношение к семье.
Ну да, конечно. Ну, вот у отца Игоря с матушкой Катей, у них в итоге семеро детей, и мы знали много священников, которые, ну, были нашими ровесниками. Ну, вот мы ходили в храм святителя Николая в Пыжах, и там очень такие хорошие, достойные священники. И мы дружили с отцом Валерием Гуриным и его матушкой. У них, сейчас я даже затруднюсь сказать, сколько. Ну вот наши дети тогда вот первые появлялись вместе с их, и, ну, мы видим, что люди справляются как-то с детишками. Ну и чего уж пищать, если вокруг вот такая вот как бы атмосфера, вокруг много многодетных семей, и дети наши дружат, и все как-то складывается.
Это какие-то 90-е, да?
Да,
вот
да,
эти вот,
да.
Которые такие... Угу. Мы говорили, тут недавно передача была о том, что какие-то было какое-то огорение очень большое, и люди очень горячо брались за этот плуг,
да,
не оглядывались назад совершенно.
Да, некоторые даже брали на себя, может быть,
больше,
и лишнее,
чем, да.
Больше, чем могли понести, но тем не менее Господь, мне кажется, как-то помогал, управлял.
Татьяна, а можно я как вот мать тоже таких подросших уже детей, примерно плюс-минус, как ваши, только поменьше их немножко, спрошу, вот дети, как вы церковлялись вместе с вами? Был ли период какого-то неофитства, был ли период каких-то вот их сложностей с церковью, как бывает?
Ну, вот старшие нет. Вот как-то, пока был папа, мы по воскресеньям едем в храм, это не обсуждается. Папа последние годы алтарничал в храме святителя Николая на Трёх Горах. Я с детьми подъезжала, когда они были готовы. Ну, то есть мы не спешили к началу службы, а столько, сколько они могли простоять. Вот. И с ними как-то проблем не было. Вот сложно мне сейчас, когда я одна, и я обнаружила... Какая это папа, это вот какой-то такая, я не знаю, стена была крепкая, которая нас как бы со всех сторон окружала, и ограда. Ну вот мы внутри этой оградки, да, мы делаем так, и никто никуда не шатается. А я сейчас меньше, конечно, уделяю времени детям, и я занимаюсь... институтом, и вдруг какие-то шатания, какие-то несогласия с мамой. Да, я вот понимаю, конечно, папу надо холить или леять.
Ну, сейчас дети как-то остались в православной церкви или...
Ну, вот я не скажу про младшую Иришу, потому что она сейчас такой подросток, и у нее такой протестный возраст, и ее сейчас так шатает и носит. И что интересно, у нас вот много православных знакомых, и она как бы в среде таких православных детей. И все они в каких-то таких вот протестах. Вот что интересно, если старшие в той же самой школе с православными своими друзьями. Я вот помню, моя старшая дочь мне говорит: так, мама, мы встаем в 5 утра, у нас инициативная группа, мы едем в Лавру молиться о благополучной сдаче экзаменов. Это они ЕГЭ собирались сдавать. Я там порхала, как мама. То вот с этой дочерью... Я не знаю, как все сложится. В общем, боюсь даже говорить, но я ее люблю. Мы, конечно, за нее все молимся. Но я надеюсь, что с помощью старших как-то.
Когда время ЕГЭ приблизится,
да.
Инициатива, потребность в молитве увеличится.
Да, наверное.
Вы говорите, что мы за нее молимся. И это понятно. А есть ли в этом для вас? Ну, некоторая такая осознанная позиция того, что ребенку, в принципе, о вере, о церкви, в ситуации его сомнений, да и даже в любой другой ситуации, практически бесполезно что-либо говорить.
Нет, мне кажется, надо говорить. Но мне кажется, надо говорить об опыте семьи. Если я буду абстрактно ей рассказывать, там, я не знаю, какое-то житие святых...
А об опыте семьи это что? Об опыте вашей семьи?
Да, да. Может быть, обращать внимание на то, что, ну вот посмотри, вот наши знакомые, все люди верующие, как они решают какие-то вопросы. Ну, мне кажется, опираясь на свой собственный опыт и просто сейчас вот этот момент взросления, дать ей возможность еще и пока самой разобраться в том, что она хочет, кем она себя представляет в будущем, и не давить. В общем, я сначала думала, что, может быть, мне вспомнить, как папа поступал в таких случаях, а потом подумала, нет, все-таки женщины, они по-другому устроены, и папино слово в маминых устах, оно, наверное, все-таки не будет воспринято. Ну, буду выяснять, что ей интересно, говорить о том, что нравится ей, пытаться понять ее внутренний мир. И я думаю, что в любом человеке есть что-то такое доброе, и объяснить, что если Бога нет, то ну, нет места и добру, нет места и любви в нашей жизни, что очень легко все это может быть разрушено. Я думаю, что попробую донести.
Ну, я, знаете, Татьяна, я тут говорила детям, ваш отец был православным человеком, да, и ходил в церковь, и был очень истово верующим. На что дети, которые тоже вот в таких же перипетиях сейчас находятся, говорят мне, ну, дай нам пока самим к чему-то прийти. Вот, вот, ну, пока на таком месте диалог заканчивается.
А вот чтобы ребенку, причем не обязательно подросткового возраста, а может быть и более младшего, ну, когда уже ребенок все-таки способен размышлять, даже там, пускай это начальная школа, сказать о вере, нужно, как мне кажется, предполагать, а на какой его внутренний запрос вот информация о вере может ответить. Ну, то есть, условно говоря, когда я приходил к вере в институте, у меня был некий внутренний запрос на какую-то стройную систему мира, на какое-то упорядочение разных-разных вещей в какую-то иерархию. И вот там в том числе вот был такой запрос. И вот там так, представление такой иерархии дает вот христианская картина мира. Например.
Да.
Например. Но понятно, что у маленького ребенка, наверное, такого запроса нет и не может быть. А вот на какой запрос ребенку может как бы ответить вера? Что они такого хотят узнать, понять, иметь в интеллектуально-духовном плане, на что взрослым можно сказать, вот знаешь, вот, вот за это отвечает вера. Вот для этого тебе нужна вера и церковь, и религия.
Я думаю, что вера отвечает за счастье.
Здорово.
Потому что...
А как вы это расшифровываете?
Как вот я это расшифровываю?
Если надо это ребенку расшифровать, и не только ребенку.
Ну, чего мы хотим больше всего? Вот когда мы хотим каких-то удовольствий, я вот как-то для себя рассуждала, почему человек согрешает. На самом деле, внутри головы он думает, я хочу получить удовольствие. Просто вот он видит удовольствие в том, что много денег, там, или вкусненько покушал, или там какая-то компания. Вот если он чувствует удовольствие, он к этому стремится. А что самое большое удовольствие, вот что он пытается получить? На самом деле человек хочет получить любовь. Вот каким-то образом надо донести, что настоящая, вот самая большая любовь – это Бог. Вот если ты хочешь вот этой вот любви, хочешь счастья, вот ты не пройдешь мимо, у тебя будет холодно и пусто в жизни. Вот я думаю так.
Татьяна Кондратьева, ректор Православного гуманитарного института содействия, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».